наши радиослушатели, пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радио канала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит сейчас по вторникам в 17:20, с повтором по средам в 8:20. А также наши передачи вы можете услышать на сайте православного радио канала «Воскресенье». Сейчас так много говорят о свободе. Мы можем услышать с вами свобода слова, свобода совести. Нужно добиться, чтобы мы были свободным государством и так далее. С другой стороны, мы можем услышать от некоторых людей, что вы ограничиваете мою свободу. То есть вы посягаете на мою свободу. Это о том, что есть свобода, каким должно быть наше отношение к ней. Сегодня мы поговорим в нашей передаче. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В самом начале хотелось бы вообще просто рассмотреть, что есть свобода вот в истинном ее понимании, в истинном смысле.
Свобода – такое необъятное понятие и такой важный вопрос для каждого человека, жизненный, непосредственный вопрос. Но если брать свободу в ее таком высочайшем смысле, то свобода определяется человеческой тем, что человеку в своей жизни надобно преобразиться своей природой и сделаться из природы земной, сделаться по природе как бы человеком небесным. И, как говорит святитель Василий Великий, человек – это животное, которому повелено стать Богом. Вот цель духовной жизни, цель изначально нашего крещения – это именно уподобление Богу. И, стало быть, свобода наша человеку дарована для того, чтобы он пришел к богоподобию. И это возможность человека жить не только земной действительностью, но жить человеку еще и опытами Царства Божьего. Вот что такое настоящая свобода. Это способность жить не временным, но вечным. Это способность достигать мыслью не ограниченная, а всеобъемлющая. Это способность иметь любовь, простирающуюся и на врагов. Это способность не бояться смерти и прочие разные такие вот благодатные следствия, которые имеет человек, обретая свободу во Христе. Но это если говорить о свободе в таком наивысшем ее звучании.
А вот вы говорите о уподоблении Богу, то есть в чем мы должны уподобиться Богу, вот чтобы стать свободными, обрести свободу?
Дело в том, что это способность человека проводить добродетельную жизнь, то есть жизнь, насыщенную теми богоподобными качествами, которые имеет Господь. Господь явил миру совершенство любви, совершенство милосердия, совершенство познания и прочих разных дел божественных, и человек тоже должен приходить к этой добродетельной жизни. Иметь внутри опыт добродетели – это как раз и способность иметь богоподобие. Ну, то есть, как мы, например, отличаем родственников от других людей? Они друг на друга похожи. Но, говоря о богоподобии, мы должны в первую очередь увидеть те черты, которые схожи в духовном облике человека и Бога. А в духовном облике мы должны говорить о чертах души, таких как добродетель. Это те черточки, которые образуют красоту человека. Это его духовный портрет.
А свободу нам Господь дал? Это его дар или нечто другое?
Да, это вопрос интересный. С одной стороны, каждому человеку дана некая онтологическая свобода, то есть он в любой момент может своей свободой распорядиться. Он может свои стопы обратить либо к Богу, либо к врагу спасения, в сторону от Бога, прочь. И вот это такой фундаментальный выбор, который человек предпринимает в своей жизни. Причем этот выбор совершается, наверное, очень часто. И эта свобода имеется у каждого человека, если мы начнем в ней отказывать и говорить, что у человека этой свободы нету, значит, на этот момент этому человеку требуется другое лицо, которое будет определять его вот эту метафизическую свободу, у которой как бы есть духовный его выбор. Если мы такое как бы лицо будем другому человеку назначать и будем считать, что вот сейчас он не готов, тогда он не готов, тогда может так выйти, что человек вообще всю жизнь прожил, не обладая вообще свободой. А это очень опасный как бы уже такой вот вывод. Очень опасный вывод, который, например, сделал великий инквизитор устами Федора Михайловича Достоевского, братьев Карамазовых. То есть это вывод о том, что какой-то человек может свободы лишиться, и какой-то другой человек за него может выбирать. Это очень опасно. Поэтому каждый человек в тот или иной момент своей жизни несет ответственность за свой выбор вот такого рода. Но именно мера свободы, которую человек может сейчас воплотить, она может быть разной. То есть можно сказать, что выбор-то человек делает, но масштаб этого выбора, он уже может различаться. Поэтому все равно надо всегда считать, что человек обладатель свободы, но в свое время предоставлять ему конкретные рычаги этой свободы разумно.
Ну да, это вот вы сейчас говорили о высоком таком, да, значении свободы, получается.
Ну да.
Она же воспринимается как бы вот сейчас немножко в другом. То есть свобода, это значит, я могу делать все, что я хочу. Даже у нас есть поговорка такая, да, что хочу, то и ворочу. Это уже не свобода, когда я могу делать то, что я хочу, несмотря ни на что.
Ну, тут, видите, наши религиозные мыслители отечественные, они очень эту проблему хорошо рассмотрели, и нам сразу же можно обратиться к плодам их раздумий. В частности, вот выделяется обычно свобода сущностная, или она называется еще положительная свобода. То есть это та как бы свобода, которая человеком реализуется для того, чтобы достигать каких-то конкретных, каких-то напитывающих его душу целей. Она называется поэтому свобода для. Она всегда необходима для чего-то. Например, мне нужно время для того, чтобы я занялся любимым делом. Я пошел на какую-то там секцию, студию, кружок и так далее. Или мне нужны какие-то материалы, мне нужен инструмент или еще что-либо для того, чтобы заняться этим делом. То есть моя свобода для, она, как бы можно сказать, всегда направлена на какую-то плодоносную для души цель. И есть свобода другая, которая называется формальная. Или ее можно назвать свобода от. То есть человек желает, чтобы ничто его не ограничивало. Причем это даже сам не знает, для чего ему эта свобода нужна, но просто это свобода независимость. Я хочу быть независимым. Но для чего быть независимым? Он не знает. Он еще этого не нашел. Поэтому вот эта вот вторая свобода, формальная, она очень сильно привязана к свободе сущностной. Если человек, например, вполне возрос, если он обрел смысл жизни, если он стал мастером в какой-то деятельности, то, конечно, его свобода достигает невероятной высоты. Ему нужно, реально нужно вот эти вот свободы. Ему нужно, допустим, вылететь в какую-то страну. Ему нужно, чтобы его услышали многие люди. Ему нужно писать книги, издавать. Ему нужно там выступать с какими-то концертами или какими-то заявлениями. И ему, в общем, очень много необходимо. Или ему, наоборот, нужно, чтобы его пока что оставили все. Потому что он погрузился в какие-то свои внутренние размышления. А наоборот, если человек требует свободы непонятно зачем, то это совершенно пустое. И оно может привести к отрицательным каким-то результатам. Например, Лев Николаевич Толстой в 1859 году создал Яснополянскую школу на начало свободы. Там детям было дозволено делать все. То есть они не выполняли домашние задания, они могли сами определить, какую тему урока сегодня бы им рассказали. Они могли в любой момент покинуть урок, и, в общем-то, к ним каких-либо требований не предъявлялось. И вот эти записки, которые оставил Толстой, они показывают, что дети, в общем-то, не всегда правильно распоряжаются этой свободой. То есть там были такие явления, которые смущали и самого воспитателя. И поэтому через время даже сами ребята пришли к убеждению, что необходимо расписание, необходимы дежурные, которые бы укращали младшеньких неугомонных одноклассников, чтобы они слушали урок и так далее, и так далее. То есть они сами приходили к началам дисциплины, потому что это необходимо. Поэтому вот эта вот формальная свобода, свобода от, свобода как произвол, делаю все, что хочу, она должна всегда быть приурочена к свободе положительной. Для чего? Если человек не обрел этой свободы, то он не этой свободы сущностной, настоящей, то ему вот эта формальная свобода будет только во вред. Наоборот, человек, который обрел сущностную свободу, может себя свободным чувствовать даже в тюрьме, даже в заключении, даже на чужбине.
То есть, получается, вседозволенность и свобода – это две разные вещи.
Конечно. Настоящая свобода, она повышает, так сказать, творческую и нравственную мощь человека. Он, оказывается, способен больше сделать из того, что о нем замыслено Богом. То есть он, оказывается, способен раскрыть, ну что ли, свои личные дарования, свое призвание. Поэтому, опять-таки, наши философы немецкие, классики, они нам указывают на то, что свобода – это познанная необходимость. Я познал, для чего я, и я это воплощаю. Вот настоящая свобода по их определению. Часть правды в этом определении есть.
То есть, получается, когда сейчас требуют, например, для детей, что нельзя запрещать, слово «нельзя» и «свобода», они как-то связаны, получается? Потому что «нельзя» – это ограничение свободы чьей-то.
Всмотримся вот в этот механизм как бы взращивания свободы. Как это происходит? Для того, чтобы человек пришел к свободе настоящей, ему нужно научиться любить, вот, что следует из предшествующих наших размышлений. Вот. И получается, что нужно научить его любви. А как это сделать? Нужно человека к чему-то как бы глубоко обратить. Нужно его, можно сказать, и даже силовым образом где-то заставить соприкоснуться с какой-то реальностью. Ну, например, там, с реальностью музыки. Вот как музыкальную школу, например, дети все равно, посещая музыкальную школу, в какой-то момент говорят о том, что им уже не хочется. Но вот, опять-таки, потом, когда-нибудь, они скажут: ой, как хорошо, там, мама или папа, что вы меня все-таки понудили закончить эту школу. Или еще какие-то подобные такие вот вещи. То есть человека нужно заставить глубоко соприкоснуться с какой-то реальностью. А значит, нужно отсечь все лишнее, все постороннее, все отвлекающее, все приходящее, что этой любви мешает. И, стало быть, свобода имеет необходимым дополнением аскезу. Например, если я люблю человека, значит, все другие люди так или иначе, они как-то уже не так привлекают мое внимание не в том качестве. Я уже не заглядываюсь на лица других людей, если я кого-то полюбил, потому что они меркнут для меня. Точно так же в любви к предмету. Если я увлекся чем-либо, то я волей-неволей все другое перестаю на какой-то момент замечать. Или замечаю, но под определенным углом. видение вот этого. И поэтому любовь, она требует аскезы, самоограничения в, вот в этих других каких-то занятиях, в других вещах. Она требует посвящения себя чему-то. И поэтому нельзя, это не противоположный для свободы слово, а это слово самое, что ни на есть, исходящее из ее корня. Что-то в свободе можно, а что-то нельзя. И потом, если мы как бы говорим о свободе, то еще раз говорю, что свобода – это ценность высокая. Но всегда свободу есть то, что ее оправдывает. Вот это для чего? Для чего она? Это то, что ее оправдывает. Если нет того, что свободу оправдывает, то эта свобода может быть оказаться разрушительной.
То есть тогда не свобода уже будет, в истинном понимании.
Ну да, тогда человек окажется заложником какой-то идеи, какого-то увлечения, и, наверное, об этом потом будет жалеть.
То есть на примере, например, подростков можно там или даже не только подростков, но и более младших детей. Те же самые зависимости, да, например, от компьютера. То есть тоже не свобода получается. Хотя он объяснит, что да, я вам не нравится. То есть мне нужен компьютер, мне нужно то для того, чтобы я вот отдохнул, поиграл, там посмотрел, что-то узнал и так далее.
Ну, конечно, это не свобода, потому что человек, к примеру, сводится ли он весь, сводится ли его смысл его жизни к тому, чтобы он погружался вот в эту игровую какую-то реальность, виртуальную реальность. Конечно, нет. Он гораздо более проникает в разные сферы бытия, и этот компьютер – это только часть его жизни. И как может он реализовывать себя, как бы, если он соприкасается только вот с этой узкой областью, и забывает обо всем остальном. Это имеет мало толку для его внутренней жизни. Поэтому он, совершая выбор, должен помнить, что когда-то он будет превышать себя нынешнего. И, конечно, если ему сейчас нравится, это еще не значит, что это правильно с позиции его глубины. Глубина его личности уже, может быть, требует совсем другого. Того, что не нравится.
Скажите, пожалуйста, вот есть разные отношения к свободе. Свобода, то есть это возможность человека делать все, что ему хочется, но в рамках закона, скажем так, да? Uh-huh. И есть такое вот у многих писателей, поэтов, там, мыслителей понимание, что вот свобода человека заключается в том, что он владеет собой. Но это же разное понимание свободы. Они говорят о разных свободах или как? Или это просто разные как бы вот стороны этой самой свободы?
Uh-huh. Владеет собой. Можно немножко поразмышлять над этими как бы взглядами, представленными вами. То есть, например, человек владеет собой. Это что значит? Это значит, он стал сам себе хозяином. Он, значит, постиг, что в его жизни должно главенствовать, и способен ради главного обуздать какие-то свои проявления нынешние. Что-то ему захотелось, к чему-то импульсивно он потянулся, вот, как-то отреагировал, и он умеет это каким-то образом победить. Что это значит? Ну, это значит, человек победил, можно сказать, если он владеет собою, то значит он победил как бы внутреннего врага. Это значит, он победил, можно сказать, свои страсти, ибо страсти – это как раз паразиты души. Ну, значит, этот человек обрел значительную свободу. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, «Победи себя, и ты завоюешь мир». То есть это человек, который совершил очень значительное дело в своей жизни и обрел значительную свободу, то есть свободу внутреннюю он обрел. У него, если бы к этому приложить еще, что он знает свое предназначение, то эта свобода очень ему хорошо послужит. Вот. Но, а первое, то, что вы говорите, что человеку должны быть предоставлены возможности, так, чтобы он не нарушал права других людей. Ну, это какой-то вид уже общественного понимания свободы. Ну, хорошо. А, допустим, должна ли человеку быть равнодушно, так сказать, предоставлена возможность покончить с собой? Права других, может быть, он здесь и не нарушит. Но можно ли гражданину как бы какому-то, так сказать, собрату наблюдать за этой картиной равнодушно. Наверное, люди остановят такого человека, и, наверное, они посчитают его не вправе так делать. И поэтому, ну, эта точка зрения, она фиксирует вот эту формальную свободу, что формально ты можешь делать все, что только ограничивает ее другими лицами. Я думаю, что это более поверхностное понимание свободы.
Многие же так и подходят, я же закон не нарушаю, все, то есть какие ко мне претензии?
Ну, кто многие? В семье, например, навряд ли так будут разговаривать.
Ну, а в семье вообще вот просто интересно.
И в школе, я думаю, так не должны разговаривать. По поводу закона, что я не нарушаю закон, ты не нарушаешь закон. Что же это тогда за школа, которая ориентируется на закон только? Школа должна ориентироваться на что-то больше, чем просто закон.
Нет, я имела в виду просто в обычной нашей вот жизни, то есть не конкретно что-то вот узкое, а просто там в том же транспорте можно наблюдать, что я же сижу, я же вам не мешаю. То есть то, что он, например, там бабушке молодой человек не уступает место. Что...
Богатство общественной жизни, богатство страны именно заключается в том, что традиция, предание, нравственность, оно всегда шире закона. И если все свелось к закону, к писанному закону, так это значит, какой-то этих людей бедные очень, их общежитие-то. Они как-то живут, руководствуясь только какими-то писанными законами, значит, они очень мало чего в себе несут. Так можно сказать. Законы выучил и пошел. Законы изменились, и ты изменился с ними. Что это за жизнь такая? Это не пойдет. Должна быть регламентация жизни человека не только законами, но и какими-то внутренними его принципами, верой, какими-то святынями, установками в жизни, принципами, которые он незыблемо соблюдает.
Ну хорошо, если вот отойти от общественной жизни и вот перейти к семье, у нас передача «В кругу семьи» называется, «В кругу семьи». Как здесь в семье понимать понятие свободы? Потому что, например, даже вот маленький ребенок, он может чего-то требовать. Вот ему чего-то хочется, ну, например, игрушки какой-то или еще чего-то, или делать ему что-то хочется. Или он может, например, спать не хочет сейчас ложиться. А родители, например, не разрешают. Вот как вот здесь вот правильно должно идти вот устроение этой самой свободы, чтобы на пользу это было всем?
Но здесь нужно проявить максимальную любовь к человеку и максимальную мудрость родителю, и тогда он примет верное решение. Любовь родительская, она побуждает не только разрешать, но, наверное, не в меньшей степени, она повелевает родителю запрещать. И поэтому, руководствуясь этой любовью, то он и посмотрит на как бы богатство жизни своего чада, увидит, что, например, ребенок просто опустошается теми или иными как бы, ну, своими занятиями и будет им возбранять этим занятиям, он будет их запрещать. Поэтому тут вопрос очень практический, то есть вместе с ростом у ребенка любви, способности любить, вместе с этим возрастает его и свобода. Как только он, ну как мы слышим слова святого, возлюби Бога и делай, что хочешь. То есть, если он реально возлюбил закон божественный, если он возлюбил добродетель как таковую, то ему, стало быть, уже больше можно доверить, потому что он в себе носит этот закон, он от него не отступит, ему нужна эта свобода для чего-то. А если он не обрел своего предназначения, не обрел вот этого внутреннего ориентира в жизни, то тогда он свою свободу разорит, свою душу.
Ну, а если брать, например, не детей, да, вот мы сейчас про детей, да, поговорим, а вот супруги, то есть в чем, как бы, вот свобода должна проявляться здесь по отношению к супругам? Потому что бывает ведь такое, что, ну, образно говоря, кто-то из супругов находится в положении раба, а кто-то в положении господина. То есть это все равно нарушение какой-то свободы получается. Вернее, отсутствие свободы. Как здесь правильно?
Видите, вот человек, когда любит, он не испытывает то, что его кто-то закрепощает. То есть здесь вопрос свободы, он органически решается. То есть он готов все отдать, все предать, так сказать, другому, любимому. И если кто-то его о чем-то просит или что-то у него берет или еще что-то, то это не воспринимается как ограничение моей свободы. Это воспринимается как исполнение моей свободы, как ее высший смысл. Поэтому в пределе должно быть, наверное, так, что как бы человек добровольно как бы жертвует свою свободу ради любви и, более того, чувствует, что он ее не лишился.
То есть нужно забыть себя в другом человеке?
Ну да. Вот, то есть он не чувствует, что он чего-то лишился, что он чувствует, что наоборот, полнота бытия его как бы посетила, и ничего он не лишился. Если как бы переводить это в эквивалент там, денег или каких-то имущества или еще чего-то, то это ему все кажется гораздо меньшим, чем то, что вот он имеет сейчас, обладая вот этой полнотой бытия. Но если это не так, конечно, здесь должен вопрос конкретный, должен решаться, наверное, как изволение высшее. Наверное, это нужно как бы в каком-то духовном таком чувстве постичь в семейном совете, если что-то неизвестно, вот как поступить. Отпустить куда-то кого-то или нет, например. Или привлечь духовное лицо для того, чтобы оно, ну, священника, например, там, или какого-то авторитета, ну, как бы для семьи, там, из старших кого-нибудь, из старшего поколения, советчика, который бы тоже, ну, как-то указал на то, что как лучше здесь сделать. Если вопрос касается каких-то, ну, конкретностей какой-то, что вот надо кому-то куда-то для чего-то поехать, что-то взять, там, чем-то заняться или еще что-то. Ну, вот так.
Нет, я имела в виду вообще, в принципе, просто приходится вот по роду своей деятельности сталкиваться с тем, что вот одна из сторон супружеских, то есть какие-то требования предъявляют, при этом не предъявляют требований к себе. То есть как бы вот требуется больше, например, стороны своей супруги или супруга, чем человек сам это делает. Это не есть ограничение свободы?
Но,
или это вообще к свободе не имеет никакого отношения?
Ну, к свободе духовной, вот той свободе, о которой мы говорили в начале, что человек делает шаг в какую-то сторону, к Богу или нет, это отношение не имеет. То есть человек все время имеет возможность этот шаг сделать. А относительно как бы, ну вот конкретности, что человеку какой-то требуется та или иная возможность, ну я думаю так, что если человеку требуется эта возможность, то рано или поздно она предоставится, нужно ему потерпеть. Что если человек сильно любит что-то, то оно придет в его жизнь. Вот, если ему что-то требуется, то оно найдется. Я думаю, так.
Ну, а если оно как бы так вот получается, что человек цель какую-то поставил, он хочет чего-то добиться, да? Ну, вот получается постоянно какие-то препоны со стороны, там, я не знаю, там, близких, родственников, там, я не знаю, что вот. Как дети говорят, в школе учителей, там, еще кого-то. То есть это что, это ограничение свободы или это просто вот именно так должно быть?
Ну, я как считаю. Человеку нужно к этому вызревать внутренне. Ведь как часто бывает, мы говорим, что мы не свободны, что нас ограничивают. А на деле, как доходит до дела, так мы сами же первые и отказываемся от таких вот вещей, которых так желали. То есть это мы сами, как бы получается, капитулируем. То есть нужно основательно вызревать внутренне для вот этого вот какого-то дела, для воплощения этой свободы. Вот. И другие люди, которые препятствуют, там, не дают что-то куда-то как-то сделать, пойти, вот, они, как правило, не ограничивают коренным образом нашу свободу. Тем более в современности. Но в современности, мне кажется, что любой человек имеет доступ к тем или иным культурным ценностям, каким-то там опытам. Он может, ну, не сам имеет к библиотеку обратиться, не заиметь свое, да взять это на время, в пользование что-то там, что ему нужно. Не часами проводить там, да хоть несколько минут побыть. Все равно у него такая возможность, мне кажется, есть. И тут уже как бы вопрос, ну как-то он уже решается, по-моему, уже какой-то тут может быть даже излишество требований бывает. Излишество требований. То есть раньше люди были более терпеливыми, они могли потерпеть, подождать там, и так далее. А сейчас вон ребенок, у него есть сотовый телефон, а ему другой нужен уже сотовый телефон. Это уже на свалку надо бросить, выбросить этот аппарат. Но это же по сути-то ведь сотовый телефон остался. Вот, то есть он у него был, есть, а он почему-то от него уже отказывается. Мне кажется, что путь к воспитанию внутренней свободы, он никогда не воспрепятствован, и человек должен им заниматься.
Каким должен быть этот путь воспитания внутренней свободы?
Путь воспитания внутренней свободы заключается в том, что человек верен, например, полюбленному им предмету. То есть он верен, вспоминает о нем, мечтает о нем, прибегает к посильной деятельности, которая эту любовь поддерживает, как-то раскрывает ее. То есть, например, любит он рисовать, нет у него каких-то там красок, сотни цветов, но есть у него карандаш. Ну, давай им начинай рисовать. Вот, нет у него там еще чего-то. Но есть другое, есть у друга, есть на полчаса возможность как бы посмотреть, как люди хотя бы рисуют, например. Он может прийти в какую-то студию и посмотреть, если даже его не принимают туда, если там платное, например. Но может он все это сделать. Пускай, значит, верность, да, вот, какое-то становление сообразно этому предмету. Кто-либо, ну, например, художник мы взяли, да, вот это вот. У тебя должен быть какой-то, ну, там, кодекс чести, какой-то набор нравственных правил. Например, ты рисуешь, там, будешь ты рисовать шаржи в сквере или нет на человека. Ну, вопрос, и каждый ведь его, искусный в художестве человек для себя решает. Кто-то положительно, кто-то отрицательно. Будешь ты рисовать то, что тебе заказано, или ты будешь рисовать то, что желается твоей душой? То есть эти все вопросы, они в самом начальной фазе решаются человеком. Он как-то для себя начинает. Таким я не буду никогда, таким я буду всегда. Вырабатывает эти нравственные качества. И не только их. Нужна аккуратность, вырабатывать в себе аккуратность. Нужно терпение, терпение. Нужна наблюдательность, наблюдательность. То есть он должен постоянно прибегать к этому моменту самоизменения. Он изменяет себя сообразно этому предмету, дисциплинирует себя. Вот и получилась внутренняя свобода. Она на самом-то деле в дисциплине заключена, внутренняя свобода. Затем нужно, например, вхождение в круг таких единомышленников, что ли, людей, любящих то же самое, например, общение с ними. То есть человеку, что опять этому препятствует? Ну, может быть, что-то препятствует, но всегда можно найти, наверное, какую-то возможность хоть как-то сообщиться с тем или иным мастером. Хоть письмо ему написать, это же тоже вид общения. Поэтому я думаю, что здесь вот эти возможности, они никогда не закрыты для ищущего сердца.
А в отношениях просто с другим человеком тоже, как бы, чтобы быть свободным, получается то же самое, да? Нужно воспитывать в себе терпение и так далее, дисциплинировать себя. Часто, вот особенно со стороны, например, женщин, можно услышать, что как вот в семье, в семейных отношениях, то есть вот я для своих домашних выступаю именно просто как вот, я не знаю, служанка, кухарка, которая там постирала, сварила и все, и на этом все закончилось. И именно такое отношение как бы к матери, к жене, оно вот присутствует и со стороны и, там, супруга, например, детей. И вот женщины об этом говорят, что да, такое есть. Или мужчины, например, от мужчин тоже приходится иногда слышать, что как бы, вот жена там командует. Вот увидеть человека в своем супруге она не может. То есть она просто там командует, он нужен для того, чтобы он приносил деньги, там обеспечивал, что там делал, вовремя сделал ремонт, там, вовремя там машину подогнал, ну и так далее. То есть это именно вот, ну, какие-то отношения такие, но не человеческие они, получается.
Ну тут, видите, беда-то в том, что в таком мире, который вы обрисовали, свобода вообще не может быть достигнута. Почему? Потому что вспомним то первое слово, что свобода всегда должна быть чем-то оправдана. И здесь, какие бы мы совершенно не прописали правила, что вот это так у нас будет, все равно будут претензии, все равно будет недовольство, все равно будет томление какое-то. И просто в этом мире нужно найти то, что оправдает свободу. Там, где не увиден другой человек, там свободы в принципе не может быть. Потому что не освоен пласт нравственности, потому что человек еще не раскрыл себя как нравственное существо. Поэтому там вообще пространство как бы вот такой вот что ли, как бы закрепощенности, как бы такая вот что ли, какая-то несвобода.
Понятно. А вообще свободы любой человек может достичь?
Свободы может достичь любой человек. Потому что каждый человек призван к святости, каждому дан образ его совершенства, и каждый человек может достичь вот этой вот внутренней, сущностной, положительной свободы для чего-то, для чего он, собственно, и создан.
Ну, то есть он как бы вот над этим задумается, как бы так для себя начнет разбирать, то он может и достичь, да, даже если как бы так вот условия его жизни...
При любых обстоятельствах.
Наша передача уже подошла к концу. В заключение, что бы вы хотели нашим радиослушателям сказать?
Ну, я бы хотел пожелать в конве нашей беседы, чтобы у наших радиослушателей внутренняя свобода всегда превышала внешнюю.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.